Мы сегодня начинаем, вы считали, это уже четвертый цикл в рамках нашей программы «Московские школы кино», потому что начался Новый год. Традиционно у нас эти циклы по полгода. В прошлом году было сделано исключение для юбиляра прошлого года Сергея Михайловича Эйзенштейна, но у него и учеников было много, поэтому целый год мы показывали фильмы учеников Эйзенштейна. До этого у нас был цикл, посвященный ученикам Вертова, ученикам Савченко и ученикам Льва Владимировича Кулешова, юбилей которого 120-летие со дня рождения, он хоть был и учителем Эйзенштейна, но был его на год младше, мы будем отмечать, он буквально вот на днях, хотя все по-разному считают, когда родился Кулешов, и я с Александрой Сергеевной разговаривал, и она говорила, что в доме тоже было очень странно, потому что он справлял в один день, календарь писал в другой день, в энциклопедии пишет в четвертый день, но мы будем открывать ретроспективу фильмов Кулешова 22 числа, мы вас все на нее приглашаем, а сегодня мы открываем цикл, который называется «Александр Довженко и его ученики», он будет идти полгода, раз в две недели, но у нас немножечко вот почаще будет в январе, это связано с тем, что сейчас проходит эстонская программа. У Александра Петровича были эстонские ученики, и мы решили совместить, поэтому уже буквально через неделю у нас в субботу будет фактически и сеанс в рамках программы «Московские школы кино», и дополнительный сеанс к уже объявленным к краткой истории эстонского кино. Мы покажем короткометражный фильм «Лейди Лайус», и знаменитый фильм Юрия Мюра «Скорпион», который был очень популярен в советское время, в 70-х годах. И это будет в рамках цикла «Московские школы кино» и одновременно краткая история эстонского кино. Александр Петрович, как известно, прожил на 10 лет больше, чем, ну, чуть больше, на 12, чем Сергей Михайлович Эйзенштейн. Наши классики, к сожалению, все уходили очень рано. И у него был всего один набор, который, по большому счету, проучился у него полтора года. Вместе с тем, влияние Довженко на этих людей было огромным, и все они, слава богу, некоторые из учеников Довженко еще живы, и мы надеемся, что они к нам придут, вспоминали своего учителя всегда и продолжают вспоминать. Поэтому героев тоже будет много в этом цикле. И о том, что это был за курс, и что это был за учитель, сегодня вам расскажет куратор нашей программы Наум Хич Клейман, которого я и приглашаю.
С Новым годом, друзья! С старым Новым годом, с новым Новым годом! И с новым циклом в нашей программе я бы хотел сначала остановиться на понятии школы Довженко. Довженко и его ученики звучит немножко более конкретно, но тем не менее понятие школы, почему московская школа включает в себя Довженко. Значит, дело в том, что школа, конечно, понятие шире, чем непосредственные ученики. Если говорить о том, каково было влияние Довженко и сколько у него последователей в широком смысле школы Довженко, я должен был бы назвать, во-первых, украинских кинематографистов, начиная с 20-х годов, потому что уже сразу после выхода «Звенигоры» его влияние стало сказываться на других кинематографистах. Если вы сопоставите два знаменитых немых фильма украинских «Два дня Стабового» и «Ночной извозчик» Тасина, то вы увидите, что вдруг 27-й год, как перелом, и то, что было явно под влиянием сделано отчасти немецкого кино, отчасти нашего еще дореволюционного кино, вдруг начинает окрашиваться в другие тона. Я уж не говорю о том, что влияние его, пригашенное всеми силами, тем не менее ощущалось у Игоря Савченко, который много лет был его ближайшим другом, пока их, к несчастью, не поссорил Юрия Политовна. Потом 60-е годы вообще отмечены мощным взлетом именно украинской школы поэтического кино, которая прямо вела от Довженко свою родословную, начиная от Параджанова, который сделал «Тени забытых предков». Я могу назвать Юрия Ленко, который стал из оператора этого фильма режиссером. И если кто-нибудь не видел «Родник для жаждущих», очень советую посмотреть. И «Белую птицу черной отметиной». Или Леня Осыка, который замечательный, не до конца реализованный режиссер, который прямо ссылался на Довженко. И даже Кира Муратова, которая снимала, будучи ученицей Герасимова, она ушла от герасимовского влияния непосредственного, более обобщенные, почти мифологические мышления, явно под влиянием этой традиции Довженко. Кроме того, есть, конечно, зарубежные последователи. И да, я забыл сказать еще об одном человеке, я своими ушами, что называется, слышал. В Италии на Палатино был семинар такой, ну, шуточный семинар, который называется «Ladri del cinema», то есть «Похитители кинематографа». И они просили разных режиссеров, там Вима Вендерса, Копполу и так далее, признаться, что они у кого украли. Вот показывает фрагмент, говорит, вот это то, что я украл для такого-то фильма. И среди них был Андрей Арсеньевич Тарковский, который в это время как раз готовился к съемкам своего фильма «Ностальгия». И так судьба меня привела с выставкой Эйзенштейна как раз в это время в Рим. День, когда я приземлился, мне сказали, что вот сегодня вечером Тарковский на Палатино признается, что он у кого украл. И я приехал, естественно, на эту встречу с Тарковским. И среди тех людей, которые на него повлияли больше всего, он тоже назвал Довженко, показал фрагменты из земли и сказал, вот видите яблоки, которые здесь падают в начале, когда умирает дед. Вот у меня в Иваново детстве, там, где лошади едят яблоки, это прямая цитата и признание в любви к Довженко. То есть школа Довженко вообще широка и в нашем кино, и влияние, я бы сказал так, если не школа. И в зарубежном кино я с удивлением услышал от моих индийских коллег, что у них в Пуне, в киноинституте, посмотрели «Землю Довженко» и тщательно разбирали ее, считая, что это из советских фильмов самый близкий к индийской традиции. Именно «Земля Довженко», хотя стопроцентно украинский, казалось бы, фильм. С другой стороны, понятие «школы Довженко» и «ученики» ограничено тем курсом, который он набрал в 1955 году. Набрал так, что в это время как раз начиналось еще оттепель, еще не было 20-го съезда, еще было туда-сюда, никто не понимал, куда идет, хотя понимали, что влияние сталинизма падает, и что надо открывать какие-то новые горизонты в ВГИКе. Уже Михаил Чером своих учеников год отучил, ветер веял такой теплый в ВГИКе. И было решено, что надо подтянуть национальные кинематографии. Пригласили Довженко, как представителя украинской кинематографии, преподавать в ВГИКе. На Украине его, надо сказать, не очень привечали. Поэтому он начал готовить постановку поэмы о море на Мосфильме, а вовсе не на студии, которая потом стала называться именем Довженко. Тогда это была киевская студия «Просто». И ему ученики посоветовали взять тех ребят, которых республики командировали, давали такой прикрепительный талон. То есть они, ребята не проходили полный конкурс, только творческое собеседование, там историю и язык они не сдавали. И это был великий шанс для многих ребят, хотя Довженко, надо сказать, очень строго относился к тем, кто пришел к нему поступать, каких-то он сам отобрал, каких-то он отсеял. Сделал несколько ошибок, потом признался в этом, он отсеял из своих учеников двух ребят на киноведческий факультет. Киноведы были так немножко, знаете, такая яма, куда сбрасывали тех, кто был профиль пригоден в других профессиях. И вот там оказался среди них Армен Николаевич Медведев, будущий руководитель кинематографии и киновед, и также Антропов Владимир, который стал потом начальником отечественного отдела Госфильмофонда. Эти двух начальников подарил нам именно Довженко. Но другие были из разных республик, и даже из Кубы приехала одна девушка. Ее, конечно, не считали Советской Республикой, но почти. И поэтому взяли кубинскую студентку. Но там были эстонцы, там были латыши, там были украинцы. И когда мы пришли в ВГИК в 1956 году, Довженко немножко задержался, он был, готовил как раз поэму о море, проводил съемки. И вот мне лично один раз посчастливилось увидеть живого Довженко. Он шел внизу на первом этаже, я оглянулся, поднимаясь на второй этаж, и увидел, как идет Довженко с тросточкой, потрясающе стройной, ничего старческого в этой походке не было. Кто бы мог подумать, что через буквально пару месяцев его не станет. С седой головой, очень красивый. И у меня как-то запечатлелась эта фигура. Потом я уже прочитал статью Сергея Михайловича Эйзенштейна «Рождение мастера». И он там пишет о юноше тростниковой стройности. Вот буквальная цитата. И действительно, Довженко обладал этой удивительной тростниковой стройностью, со своей тросточкой. В нем был аристократизм. Это потом мы узнали, что он сын вовсе не бедного крестьянина, как писали в советской мифологии, а его предки были такие вполне зажиточные землевладельцы. Но, во всяком случае, легенда гласит о том, что он крестьянский сын, который пришел в революцию, презрев соблазны всех гражданских партий, разыгравшихся во время гражданской войны на Украине. Там тоже очень странное есть сведения, мы до сих пор не знаем некоторые страницы его жизни. Мы знаем также, что он был в дипломатической миссии в Германии от Украины. И это очень интересная страница, пока еще не до конца известная. И это сыграло свою роль в его творчестве. Я именно поэтому упоминаю, если чуть позже об этом скажу. Но во всяком случае, эта тростниковая стройность была таким признаком внутреннего аристократизма, того подлинного, не по социальной лестнице, который был, скажем, у Есенина тоже, может быть, крестьянским сыном и аристократом в одно и то же время, аристократом духа. Довженко набрал потрясающе красивый курс. Вот наше первое впечатление от довженковцев, когда мы стали знакомиться со старшими курсами, были, что там все красавцы, все. Начиная от Ларисы Шипитько, которая всех ослепила, она была действительно необыкновенно красива. С Украины что тоже привел Микола Венграновский, замечательный поэт, очень красивый парень, парубок такой. Если вы посмотрите «Повесть пламенных лет», то «Солнце» именно его взяла на главную роль, видимо, по желанию Довженко. Довженко его хотел как раз снимать. Микола был очень интересный поэт, ему не дали стать режиссером по-настоящему, ни один его настоящий замысел не смог осуществиться. Это одна из потерь нашего кино, я думаю. Но так или иначе, вот еще один красавец был Георгий Шенгелая, сын Ната Вачнадзе, и у него от мамы тоже что-то было такое удивительное, пленительное в облике. Был Юрий Мюр, такой северный, нордический, с голубыми глазами, высокий парень, за которым шли легенды, что он чуть ли не был советским шпионом на территории фашистской Германии. Но там все были какие-то странные вещи, его угнали из Эстонии, или он сам уехал из Эстонии во время войны в фашистскую Германию, а потом что-то выполнял, какие-то задания. Так иначе он очень много потом играл немцев в нашем кино и одновременно сделал несколько очень интересных фильмов в Эстонии. В частности, вот фильм, которого вы видите на днях, если придете, у него еще был замечательный документальный фильм «Чтобы пахарь не уставал». Один из первых фильмов такого перестроечного характера. Лейда Лайус тоже такая очень красивая эстонка, очень с чистым русским языком. Она, кажется, выросла в России, при том, что... То есть был ослепительный курс по внешности. Даже Атар Еселяни, который был на этом курсе, тоже от Грузии. Вот он далек от античного идеала в чертам, но ум в его глазах, его чувство иронии делало его необыкновенно обаятельным и привлекательным. Вот первое ощущение от довженковского курса – их необыкновенная привлекательность и воздейственность, если хотите. Они осиротели буквально в том же 56-м году, когда Довженко неожиданно умер. И это была страшная травма для всего ВГИКа. Все понимали, что кто ушел из жизни. И вот так получилось, что мне дали венок нести от киноведческого факультета в Доме литераторов. И я второй раз увидел Довженко уже, что называется, в гробу. Но курс никак не мог оправиться от этой травмы. Им предлагали разных мастеров, потом назначили Чиорелли. Чиорелли, как вы знаете, был личным биографом Сталина на экране. Человек очень талантливый, безусловно, но при этом получивший ужасную репутацию в глазах ВГИКа. И когда он приехал с Урала, между прочим, он пытался на Урале что-то поставить, ему не давали уже на Мосфильме ставить, его курс не принял. Он пытался обольстить курс, и мне рассказывал потом Ротарь Селяне, который понимал ему цену, и цену его таланту тоже. Он пытался нас соблазнить своими россказнями, ну это что, это разве Довженко? Что произошло? Они закончили в ГИК как курс Довженко. С ними работали подмастерья Довженко, то есть те, кто кого пригласил Александр Петрович. Они все время вспоминали те полтора года, сколько они слушали его лекции, и пытались сохранить тот уровень, который им задал мастер. Потому что у Довженко Главным было не обучение какому-то мастерству, хотя, конечно, он нам рассказывал о том, что такое кинематограф, совсем не клише действительности. Он был очень далек от, скажем, герасимовского требования точно отражать повседневность. Но он рассказывал им, как я понимаю, ну, если хотите, сказки. И быть сказочником в кино, наверное, самое трудное, что только может быть, не только сказочником для детей, а сказочником для взрослых. Вот Довженко обладал этим даром преображения, извлечения чуда из реальности, из повседневности во всех своих фильмах. То, что вы сегодня увидите, я потом два слова скажу об этом, это тоже вот тот самый случай извлечения чуда из реальной гражданской войны, скажем так. Ребята не хотели принять, даже когда к ним стали приходить отдельные мастера, читать какие-то спецкурсы. И когда их выпускали, они все вспоминали Довженко, те первые полтора года работы с ним, и благодарили его за то, что он им дал. Я вспоминаю, что Гунор Пьесис, очень интересный латышский режиссер, который тоже учился у Довженко, сказал на своей защите, что Довженко останется с ним до последнего дня его жизни, его пьесиса жизни, а вовсе не довженковской жизни. Вот что такое подлинное влияние мастера на своих учеников. Это тот уровень, который был задан, это тот ключ подходу к жизни, который потом может по-разному интерпретироваться. Конечно, Шипитько не похоже на Отара и Селяне, пьес совершенно иначе снимал фильмы, чем Георгий Шенгелая, но если вы сопоставите там какую-нибудь картину, даже документальный фильм Пьесиса о Рихтере, у него есть очень интересный фильм, первый фильм о Святославе Рихтере, документальный, и, скажем, фильм о композиторах и художниках, сделанных Георгием Шенгелаем, вот его «Пиросмани» и «Путешествие молодого композитора», два его фильма самых значительных, вы вдруг увидите, что они в чем-то сближаются. В чем? В том, что они в какой-то момент отрываются от непосредственного наблюдения и пытаются показать нам, что за видимостью, повседневностью, этой, как бы сказать, я не хочу сказать приниженность, это неправильное слово, но именно такой повседневностью, прозаичностью жизни. Вот за ней есть тот пласт, который иногда удается поэту как бы рентгеновским взглядом увидеть. И если тебе дано это увидеть, то ты там обнаруживаешь действительно клады, с которых, кстати, начинается фильм «Звенигород». Мне сейчас пришло в голову, что фильм начинается именно с понятия клада, который ищут. Вот понятие клада, который где-то таится и который можно открыть, это один из ключевых образов Александра Петровича Довженко. Равно как его потрясающее понимание того, что есть закон любви, который превыше других. Есть закон памяти, который нельзя предавать. Если вы посмотрите вот последний фильм Довженко, «Поэма о море», где он должен был как бы по сюжету благословить создание рукотворного моря, затопление старых сел и старых церквей, старых кладбищ ради прогресса. Это была тогда, ну, скажем, перестроечная идиллия, что будет создано море, которое оросит и оросит поля, накормит людей, но при этом ведь что мы теряем? И Довженко не мог предать не только память предков, которых мы затопляем сейчас, но и те места, где впервые встретились герои, теперь уже старые, где они любили друг друга, и теперь будет затоплено то место, где они были молодыми и влюбленными. Это поразительное ощущение довженковской, ну, чудотворства, скажем так, довженковского чудотворства есть во всех его фильмах, более удачных, менее удачных. Если вы посмотрите еще раз, вы поймете, что для него одной из самых страшных травм была картина, которую ему не дали снять, «Тарас Бульба». Он мечтал снять «Тараса Бульбу» Гоголя. Он, как, впрочем, и другие. И ему запретили, потому что сказали, что это националистическое произведение. И Довженко рассказывал своим ученикам, как бы он снял «Тараса Бульбу». Но если вы посмотрите Щерса, и вы увидите там похороны, и каким образом там снята украинская степь, в которой вырастают такие, там обстрел идет, несут уже мертвого батьку Боженко, и возникают вдруг как фонтаны разрывы снарядов среди этого поля подсолнухов. Я не знаю более гоголевского кадра, чем этот, и более гоголевского эпизода. Все другие экранизации Гоголя более удачные, менее удачные, бледнеют перед тем духом Гоголя, который чувствовал Довженко, если хотите, своими фибрами своей души. То, что не поставил Довженко, я думаю, столь же, может быть, более значительно, что он успел поставить. Но, слава Богу, все-таки он снял несколько фильмов, которые остались в мировой истории. «Земля», как вы знаете, в 1958 году вошла в 10 лучших фильмов всех времен. Сейчас ее немножко подзабыли, к сожалению, как вообще забыли немое кино. Но к этому вернуться, и я думаю, что Довженко, как бы, предстоит еще ренессанс его кинематографа. Когда он привез, значит, как все началась его слава, Сергей Михайлович Эйзенштейн написал об этом очень интересную статью «От рождения мастера». Я советую прочитать, кто не читал, потому что это замечательное описание, как два классика, уже только что прославившихся, Потемкиным и Матюевым, Пудовкин и Эйзенштейн, приняли третьего, приняли Довженко. Им позвонил представитель ВУФКУ, это объединение кинофото, объединение Украины, которое было в Москве, да, каждая республика имела свое управление независимое, только был федерализм на какое-то время в кино. И вот в Москве было представительство ВУФКУ, и Эйзенштейну позвонили и сказали: слушайте, тут какой-то украинец прислал нам фильм, мы ничего понять не можем, помогите нам разобраться. Он еще не был в Москве на экране, на Украине его показали на самое начало 27-го года. И они пришли в театр «Эрмитаж», где, кстати говоря, начинался МХАТ, и начинал сам Эйзенштейн мексиканцем в 20-м году, а в 98-м МХАТ сыграл первые спектакли, еще не академические, а просто художественный театр. И вот в этом самом зале, почти как судьба, да, который был окружен зеркалами к этому времени, и экран отражался в зеркалах слева и права. Представляете себе такое для Довженко обстоятельство, как надо смотреть кино. И вдруг началась картина, и Эйзенштейн говорит: мы сначала поняли, ничего не были. Какой-то дед ходит, какой-то клад ищет, непонятно что. И по мере сеанса мы начинали понимать, что это какое-то совершенно другое кино, это новое слово. И в конце, когда фильм кончился, они приняли его не просто как собрата. Есть легенда, что Эйзенштейн сказал: я, наверное, самый умный режиссер в Советском Союзе, а самый талантливый Довженко. Это фраза, которую много раз цитировалась, я не нашел пока ее в записанном виде у Эйзенштейна. Но что Эйзенштейн говорит, когда они потом встретились уже после «Арсенала», Довженко привез «Арсенал», свой второй фильм, они устроили такой мальчишник и стали распределять роли. Эйзенштейну, конечно, тут же дали роль, да, вот что важно, что они сказали: начинается ренессанс, новый ренессанс. И в этом ренессансе Эйзенштейну присвоили звание Леонардо да Винчи кино, Довженко сказали: вот Микеланджело кино. А Пудовкин сказал: а я Рафаэль, а ему не дали Рафаэля. Не потому что плохо к нему относились, а потому что плохо относились к Рафаэлю. Считали Рафаэль слишком заглаженный, слишком уравновешенный, для нового времени годящийся. Но во всяком случае кончилось тем, что они показывали, кто лучше прыгает через стулья. И вот эти замечательные молодые классики, которые уже понимали, что может начаться новый ренессанс. Если хотите, одно из преступлений сталинизма, наряду со всеми массовыми репрессиями и всем тем, что мы знаем, состоит именно в том, что был подорван взлет того нового ренессанса, который мог бы начаться. У нас не только в кино, конечно, но и во всех искусствах в это время шел подъем, и все основания для такого ренессанса были. Но, к сожалению, это было прервано. Я думаю, что еще придет время, когда это оживет. Может, и тот ренессанс первый тоже не сразу начался. Там полтора столетия Троченто и половина Кватроченто еще раскачивалось, пока пришли великие гении. Но, во всяком случае, можем сказать, что да, у нас были эти Леонардо, Микеланджело и Рафаэль, если уж так угодно было Пудовкину, и они понимали свою значительность. Довженко, к сожалению, или, ну, не могу сказать крайне, как многие, он купился в какой-то момент на посулы Сталина. Надо сказать, что Сталин был в этом смысле, конечно, коварен невероятно. Он решил, пусть только ему не удалось уговорить Эйзенштейна, а там шли покупки Эйзенштейна, чтобы он стал биографом Сталина. Как все литераторы, он хотел гения себе в портретисты. Это выполнил потом Чаурелли, а Эйзенштейн, понимая, всячески уходил от этой роли. И в какой-то момент Довженко, видимо, оказался таким субститутом. Сталин решил обольстить Довженко. Есть сведения о том, что он его всяко приваживал, с ним делился какими-то своими планами грандиозными по поводу поднятия страны. Они даже гуляли по будущему Кутузовскому проспекту. И за ними следовала машина охраны Сталина, естественно. Это одна из легенд кинематографа. Маленький период, когда Довженко, ну, не то чтобы польстился, но обманулся. Думал, что да, его Сталин как бы поддержит. Но очень скоро он понял, что это капкан. И надо сказать, что между Звенигорой и Щерсом прошло это отрезвление Довженко, которое окончательно сказалось в его двух документальных фильмах. Кто не видел «Битва за нашу советскую Украину», я очень советую посмотреть. Одна из самых трагических документальных картин, когда-либо снятых человечеством. Я думаю, что это абсолютная классика мирового кино. То, как он показал страдания Украины и вообще всего народа, я думаю, это мастерство необыкновенное. Он многое снимал сам на фронте, многое монтировал из чужого материала. Потом была вторая серия «Битва за правобрежную Украину», а в следующей первая серия, абсолютно замечательное творение вот великого мастера, который ушел в документальное кино из игрового. После войны он попытался подладиться к наступившей холодной войне, начал готовить картину, которую «Прощай, Америка», которую мы не дали закончить, ее сорвали. И я долго думал, почему это произошло. Там же как будто соблюдены все требования того времени, обвинения американских империалистов, наши дипломаты и так далее. Я вспомнил, как Дзига Вертов снял в 1939 году «Колыбельную» в честь Сталина, где он пошел так далеко уже в восхвалении Сталина, что это стало почти пародией. Я не удивляюсь, что Сталин, где он там выглядит как отец всех детей советских матерей, вот почувствовал, что это слишком много. Кстати, в скобках одна из смешных острот Эйзенштейна по поводу поэта Лебедева-Кумача, который писал все официозные тексты к фильмам, он называл «Лебедев too much». Вот «too much», «Лебедев too much» – вот это тот самый случай, который был с «Колыбельной», и «too much» – это также относилось к картине «Прощай, Америка». Остались кадры, сейчас есть в Пустомафонде такая полуреконструкция этого фильма, и можно только плакать и оплакивать судьбу Довженко и понимать, что у него в это время уже была и «Зачарованная Десна», у него была мечта снять поэму о море, и Довженко не дали сделать. Да, «Зачарованная Десна» вообще удивительный фильм, такой автобиографический, очень во многом предвосхитивший, между прочим, «Зеркало Тарковского». И мы мало понимаем, каким фантастическим образом ему удалось повернуть свою личную судьбу, как бы наложить ее на судьбу всего народа. Я хотел бы сегодня сказать только два слова о Звенигоре. Вы сейчас увидите эту картину. Сергей Михайлович начал писать о ней статью, которая называлась «Красный Гофман». Вот интересно, почему не Гоголь? Почему не Красный Гоголь, а Красный Гофман? Дело в том, что, да, конечно, Гоголь абсолютно образец был для Довженко, но и для Гоголя ведь был образец Гофман. Мы, к сожалению, из школы мало выносим сведения о том, какое впечатление Гофман произвел на нашу прозу, и в частности на романтическую прозу Гоголя. Молодой Гоголь, особенно с «Вечера на хуторе близ Диканьки», явно двумя источниками питался. С одной стороны, это фольклором украинским, а с другой стороны, это немецкой романтической сказкой, и в частности Гофманом. И Сергей Михайлович очень точно уловил вот эту гофманиаду, которая есть в Довженко, кстати, еще одна связующая ниточка, идущая к Тарковскому, который тоже под Гофманом ходил. Так вот, фильм, который вы сегодня увидите, это неожиданная реакция на гражданскую войну. И вот теперь я хочу совершить только параллель с опять с Эйзенштейном. Эйзенштейн, реакцией на гражданскую войну Эйзенштейна был Потемкин, который вовсе не о революции 5-го года, а он на самом деле о братстве, о том, что пора прекращать убивать братьев, по пагубности братоубийства. Там не случайно слово «братья» лейтмотив всего фильма. То же самое с фильмом, который вы сегодня увидите. Это не просто рассказ о гражданской войне, о каком-то деде, который, у которого два сына, один, значит, белый, другой красный, и, значит, понятно, что по всем условиям дед должен был встать на сторону, в финале, на сторону красного. Но на самом деле это картина о трагедии братоубийства, когда у одного деда, ищущего клады своей земли, вдруг сыновья стреляют друг в друга и подготавливают убийство друг друга. И для меня эта картина во многом, она не оппозиционная, она попытка вернуть страну в нормальное сознание, прекратить эту пропаганду классовой вражды как необыкновенно необходимой, обязательной, сказать, что братоубийство преступно. Это довженковская линия, она потом продолжилась в земле. И это не случайность, что он тоже переживал гражданскую войну как трагедию своей земли. Мне кажется, что мы еще много раз будем пересматривать и самого Довженко, и его учеников, которых отозвалось, это мы будем говорить потом уже у каждого режиссера по-своему, вот та высота, на которую он поставил в первые же дни учебы с ними. Спасибо, что вы пришли сегодня.
Спасибо большое, Наумихич. Я буквально два слова скажу о том, что мы вам сегодня показываем. Первый фильм, который мы покажем, предоставлен Российским государственным архивом кинофотодокументов. Это единственный большой фильм, снятый, ну, большой, это две части, там всего 17 минут, снятый при жизни Александра Петровича к его 60-летнему юбилею. Довженко попадал в хронику, начиная с 20-х годов, и он постоянно мелькает там в киножурнале. И вот кто, может быть, у нас недавно был на программе совместной России и Хорватии о диалоге в кино, видели общеславянские митинги военного времени, там тоже Александр Петрович есть. Но так, чтобы вот фильм был, хроника была снята про него, это единственное, это было сделано буквально за год до его смерти, в 55-м году, в 54-м году ему исполнилось 60 лет, и было торжественное заседание, в общем, ну, как это было принято в советское время, чествование классика при жизни классика. И вот тогда были сняты эти хроникальные кадры, которые мы вам вначале покажем. А после этого мы вам покажем семичастевую версию «Звени горы» из собрания Госфильмофонда Российской Федерации, не озвученную, потому что позже фильм выходил в озвученном варианте, он там немножко был растянут, с интертитрами, которые были сделаны в Госфильмофонде в оттепельное время. Вот такова наша сегодняшняя программа. Соответственно, «Звени гора» будет в немом варианте, и нам поможет сегодня за роялем Филипп Чельцов, вот, который пока еще сидит за кулисой и ждет своей минуты. Но вначале хроника из собрания Красногорска. Я очень благодарен и коллегам из Красногорска, и коллегам из «Белых столбов» за предоставление этих фильмов. И когда будет заканчиваться наша программа, мы очень надеемся, что мы покажем большой фильм Ролана Сергиенко о Довженко, сделанный о своем учителе. И к этому моменту нам Красногорск, скорее всего, оцифрует с горючки как раз вот тот эпизод, о котором Наумихич сегодня вспоминал, хотя он входил в самые разные фильмы, снятые в более позднее время о Довженко. Это «Похороны Довженко» и снятые на родине Довженко документальные материалы сразу после его смерти в 1956-1957 году. Ну, это будет уже где-то в июне, когда мы будем завершать. И традиционно после фильма, если у вас будут какие-то вопросы, в общем, мы с Наумихичем здесь немножко поговорим и ответим на вопросы, которые у вас возникнут. Приятного вам просмотра.